У нас сегодня будет такое всеобщее, общецерковное Bible study, общецерковное исследование одного текста, который достаточно сложен. Он сложен еще и тем, что он относится к нескольким текстам, которые наиболее часто неверно интерпретируются. Причем не просто неверно интерпретируются, а вот эта неточная интерпретация, она пропиталась в сознании многих людей настолько, что они даже и не представляют, что, оказывается, этот текст говорит немножечко, немножко это неправильно сказано, а радикально не то, что казалось многим людям. Откровенно сказать, эти несколько стихов, которые мы будем сейчас исследовать, часто вызывают недоумение и часто приводят людей в замешательство. Особенно, если вы пытаетесь последовательно читать Библию, и вот вы доходите до какого-то места, которое в последовательную логику трудно укладывается или же не укладывается вообще. Для этого есть несколько причин, почему так происходит. Прежде всего, мы читаем Библию, исходя из привычного нам понимания слов. Мы сегодня посмотрим на несколько таких слов, которые приобрели несколько такой технический или специальный смысл в процессе жизни, отличавшийся от того оригинального смысла, когда это слово было написано в самом начале. Плюс, мы читаем русский перевод Библии. Русский перевод очень хороший, очень надежный перевод. Его делали, подходили к нему очень серьезно. Но есть в этом переводе несколько деталей, которые требуют уточнения. Причина, почему они требуют уточнения, заключается... Есть здесь две причины. Первая причина. В начале 19 века, когда делался перевод русской Библии, не было доступа к самым лучшим манускриптам. То есть те манускрипты, греческие манускрипты на греческом языке, с которых делался перевод, они в некоторых местах, эти манускрипты были примерно 10 века. В конце 19 века обнаружили манускрипты, которые были написаны во 2 веке или в 3 веке, то есть 8 столетий. Там разница очень небольшая. Малюсенькая разница, примерно меньше 1%, даже примерно 0,1% разночтений. Вот, тем не менее, некоторые слова отдельные, как я уже говорил, они, в общем, требуют дополнительного пояснения. Во-вторых, есть еще одна причина. Дело в том, что люди, которые переводили русский перевод, это были православные священники или люди, которые имели православную веру. И когда мы говорим о любом человеке, имеющем какую-то веру, у него есть определенный взгляд на вещи, и поэтому в некоторых ситуациях мы можем наблюдать, как вот эта тенденция проправославного мышления, она имеет какие-то тени в нашем русском переводе. Я уже сказал, что эти маленькие детальки, они вполне преодолимы. Речь не идет о том, что русский перевод, он плохой, слабый, и поэтому мы не можем его читать. Они вполне преодолимы. Они преодолимы очень простым правилом. Если вы читаете Библию в контексте, вы никогда не ошибетесь. Просто читая в контексте, внимательно прослеживая развитие мысли, вы придете к пониманию истины. Наша беда заключается в том, что некоторые тексты, они просто вырваны из контекстуального представления, и поэтому мы очень часто в своем сознании никогда не видим их рядом. Ну, например, я для себя вот такой опыт имел. Вы знаете, что 12 глава 1 Коринфянам следует сразу после 11? Ну, понятно, да? 12 сразу после 11. Но мы 11 привыкли читать в одном случае, вечеря Господня, помните? А 12 в другом случае, когда речь идет о единении церкви. А вот вместе их попробуйте прочитать, и вы увидите, как общая тема станет ярче для вас. И многие другие подобные тексты. Так вот, тот стих, который мы сегодня будем 7 стихов, сегодня большая будет проповедь, вернее, большой будет текст. Проповедь, я надеюсь, будет такая же, как обычно. Вот, один из них всегда цитируется в отрыве от контекста. Как я уже сказал, что если мы хотим понимать смысл того любого текста, нам нужно внимательно посмотреть на контекст. Давайте мы прочитаем эти семь стихов, для того, чтобы нам сначала получить общую картину, и потом попробуем исследовать этот текст. Итак, 1 Петра, 3 глава, мы будем читать сегодня с 16 стиха. Мы закончили на 15 стихе прошлый раз, читаем с 16 стиха. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». До этого места все понятно. «Потому что и Христос», обратите внимание на важное слово, «потому что» оно связывает с тем, что было до того. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, паслись от воды». Здесь же много непонятного. Дальше еще непонятнее. «Так и нас ныне». Как так и нас? Вот мы об этом поговорим. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещение». Причем здесь крещение? «Не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и сил». Как я уже сказал, это один из текстов, который, если вы будете стараться его исследовать глубоко, ну, скорее всего, он приведет вас в некое замешательство. Во всяком случае, здесь много неясных вещей, которые требуют прояснения или ответа. Например, что такое темница? Каким образом Иисус проповедовал там? Что Он проповедовал? Кому Он проповедовал? Как это связано с Ноем и потопом? Заметьте, это совсем два разных события. Как крещение связано с тем, что написано раньше? Что это за обещание? Как человек может сам по себе пообещать Богу доброй совестью, когда только Бог может сделать добрую совесть? Ну и самый большой вопрос, который здесь возникает, самый главный вопрос – почему написано здесь, что крещение спасает? Это, кстати, одно из главных замешательств, которое у меня было еще в 14-летнем возрасте. Нам раздали стихи при подготовке к крещению. Нам раздали бумажечки, на которых нужно было выучить стихи для испытания. Проводилось испытание тогда. Вот, и одним из стихов был вот этот стих, где написано, что крещение есть не плотской нечистоты, а мытье, но обещание Богу доброй совести, которое спасает воскресением Иисуса Христа. И при этом нас научили, но вы помните, крещение не спасает. Окей, так спасает или не спасает? И почему здесь написано так, а все говорят не спасает? И это было очень важным пунктом подготовки к крещению. Ну, в общем, вопросы, которые мы задавали тогда, ну, не было возможности найти глубоких ответов. Прошло время, пока я пришел к этому тексту самостоятельно и однажды просто так детальненько прочитал его последовательно. Действительно, это вполне понятное возражение. Мы точно знаем, что спасение возможно только по благодати, через веру и не от дел. То есть никакое дело не может дать нам спасение. Написано Ефесянам 2 глава 8 стих, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, и дальше не от дел, чтобы никто не хвалился». И это не единственное место, таких мест очень много, которые подчеркивают и говорят, что спасение не от дел. То есть никаким обрядом, никаким внешним действием невозможно заработать спасение. Все это абсолютно бесполезно. Почему же мы здесь читаем прямо противоположное? Здесь написано: «Так и нас ныне, подобно сему образу, крещение и дальше спасает воскресением Иисуса Христа». Возможно, что вы, слушая меня, уже пришли в замешательство. Вы, наверное, как многие люди, не обращали большого внимания на этот стих. И часто люди действуют по принципу: если ты сталкиваешься с чем-то сложным, просто отложи его в сторону и иди дальше и читай то, что понятно. В принципе, это очень хорошее правило. Вот. Но в конце концов, то, что мы отложили в сторону, нам когда-то нужно разобраться. И мы сегодня разберемся. Мы сегодня разберемся. Но для того, чтобы мы разобрались в этом, давайте мы пройдем вот такой обычный цикл, обычный порядок исследования текста. Я вам покажу сейчас, как исследовать текст. Любой, не только этот, любой другой текст, который вы когда-либо откроете и будете исследовать, мы сейчас пройдем ступень за ступенью. Первое, с чего нужно начинать, это с контекста. Итак, мы посмотрим сейчас на контекст отрывка. О чем сказано здесь? Конечно, очень хорошо, если бы мы взяли и проследили бы развитие мысли с самого начала послания. То есть с самой первой главы, с самых первых стихов, и посмотрели бы, как формируется мысль и куда она идет. И потом мы посмотрим, какую нагрузку имеет конкретный текст, который мы исследуем. Так всегда нужно делать. Но сейчас нет времени, чтобы детально изучать первую главу и вторую главу. Я вам скажу только, напомню о том, что в первой главе апостол Петр говорит об основании нашего спасения. Он говорит о том, как мы спасены, христиане, и он говорит о том, как мы растем. Ко второй главе, помните, подходит и говорит о том, что возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. И вот в середине второй главы есть такая первая кульминационная точка, о которой мы говорили. Это вторая глава, 9 стих, где он раскрывает цель. Он говорит о главном направлении, куда движется наш духовный рост. 9 стих, давайте прочитаем. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». То есть здесь сказано, что целью каждого христианина, целью нашей с вами жизни является познание Господа, проявляющееся в такой степени, чтобы наша жизнь наполнялась природой Божией, Духом Божиим, в такой степени или в такой форме, чтобы через нас можно было увидеть великолепие Божьего характера. Дальше апостол объясняет подробно, как это проявляется. Он приводит два примера. Вначале он приводит два примера, то есть он говорит, что это не просто так, человек сидит в позе лотоса и Бога себя из себя излучает. Нет, он говорит о том, что речь идет о обычной жизни и о том, что Христов характер, Божий характер, он должен проявляться, Божья жизнь должна проявляться в реальностях различных наших обстоятельств. Он приводит два конкретных обстоятельства ниже. Давайте прочитаем, с чего это, что этому предшествует. 11 стих. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». То есть апостол говорит, что мы, верующие люди, находимся на земле, на миссии. Все христиане здесь на земле, познавшие Бога, мы находимся на миссии, и цель этой миссии заключается в том, чтобы мы могли провождать добродетельную жизнь, то есть качественную Божью жизнь между людьми, которые не знают Бога, так, чтобы люди через нас могли увидеть Бога и могли прославить Его в день посещения. Это касается абсолютно всех аспектов жизни, от самых обыденных до самых важных. Вот почему апостол приводит здесь несколько примеров. Один из примеров касается повиновения властям, то есть правильного отношения к различного рода власти, которые есть на земле. Второй из них говорит о правильном отношении к господам или разному начальству. То есть, когда христиане имеют отношение с начальством, или в то время рабы имели дело с господами, вот здесь вот та точка, где необходимо показать Божий характер, это та точка, где можно впечатлить или показать людям, что есть действительно Божья жизнь здесь на земле. Говоря об этом, сразу же после этого апостол касается темы, которая займет огромную часть этого послания дальше. Это тема страданий. Дело вот в чем, что когда мы, верующие люди, поклоняющиеся Богу, живущие ценностями Бога, которые имеют целью своей Царство Небесное и Вечность, мы неизбежно входим в противоречие с миром, который живет совершенно другими ценностями. Миром, который утверждает себя, а не поклоняется Богу. Миром, который строит царство на земле, а не царство небесное. Миром, который в конце концов живет под воздействием похоти плоти, похоти очей, гордость житейская, что не является чем-то, у чего нет ничего общего с Божьими ценностями и с тем, чем Бог живет. И поэтому соприкосновение с этим миром неизбежно вызывает преследование, разной формы, разного рода, и страдания верующих людей. И вот этой-то теме апостол Петр посвящает огромную часть, почти все оставшееся послание. То есть тема страданий христиан, которая была вполне естественной для христиан тогда, потому что они жили под напором страданий, они жили в тяжелейших условиях, и он объясняет им, как жить в страданиях. Смотрите, 2 глава с 20 стиха. Он объясняет, что последователи Иисуса Христа неизбежно будут сталкиваться с тем, с чем сталкивался Иисус Христос. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. То есть речь идет о том, что страдания в жизни христиан вполне естественны. То есть если мы следуем по стопам Иисуса Христа, это вполне естественное положение. И дальше он объясняет, что только тогда, когда христиане правильно относятся к страданиям, когда они не боятся страданий, когда они не боятся трудностей, но наоборот правильно их воспринимают, только тогда они влияют. И он приводит несколько примеров влияния. Например, влияние жен на мужей, это третья глава начинается, связано с жертвенностью жены и с ее терпением. Или влияние мужа на жену связано точно так же с жертвенностью и терпением мужа. То есть он ясно подчеркивает, что люди, которые вокруг нас, они или не знают Бога, или грешные люди, живущие в грешной природе, в грешной плоти. И поэтому влияние, которое христиане распространяют, влияние Божьей жизни, оно неизбежно будет сталкиваться с какими-то неудобствами, иногда трудностями, иногда страданиями даже. Дальше он говорит о том, что общее влияние христиан на окружающих нас людей связано с нашей способностью не воздавать злом за зло, ругательством за ругательство, но наоборот, иметь достаточную силу Божьей жизни, чтобы вместо злословия и проклятий мы могли искать благо людей, которые нас притесняют или к нам плохо относятся. И только тогда будет проявляться через нас Божья жизнь, которая откроет людям Бога. Это основная тема, это основной аргумент, который представлен здесь. 9 стих 3 главы. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь». Ясно, что весь предыдущий контекст посвящен правильному отношению к страданиям, о том, что при правильном отношении к страданиям мы имеем уникальную возможность оказывать просвещающее Божье влияние на людей, которые нас окружают. Это главная сердцевина, главная мысль апостола Петра. Тема страданий продолжается и сразу после окончания нашего отрывка. Посмотрите на 4 главу, 1 стих. Значит, мы исследуем 3 глава с 16 по 22 стихи. Прям до конца этого все идет о страданиях. Посмотри после этого сразу 4 глава, 1 стих. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Это тоже интересное место, которое мы исследуем в следующий раз. Но речь идет вот о чем. Смотрите, этот стих начинается со слова «итак». То есть подводится итог тому, что только что было сказано. И дальше, как Христос пострадал за нас плотью, опять продолжается мысль о страдании. Что это позволяет нам, какой вывод это позволяет нам сделать? Во-первых, главная тема этой части послания для апостола Петра – это не тема спасения, а тема страданий. Спасение было упомянуто в первой главе как вступление для дальнейшего объяснения жизни людей в реальных условиях, жестких условиях. Здесь же апостол Петр явно говорит о том, как христиане должны сформировать правильное отношение к страданиям. Это первое. Общий контекст понятен. Теперь в общем контексте мы можем определить вот в этом тексте, в этом отрывке, который мы изучаем, мы можем определить главную мысль. Эта главная мысль явно выражена в первых двух стихах. Почему? Потому что 3, 18 стих начинается со слова «потому что». То есть приводится тезис, и потом тезис объясняется. Слово «потому что» оно является таким служебным словом, которое связывает две части определенным образом. То есть в первой части делается утверждение или тезис основной, который потом аргументируется каким-то образом. Давайте посмотрим, что это за тезис. 16 стих. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Дальше следует объяснение. «Потому что». Окей, давайте вернемся еще раз в этот, в 17 стих. «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Апостол Петр, еще раз заметив, в данном месте уже в третий или в четвертый раз говорит одну и ту же истину с разных сторон. Он предупреждает, ни в коем случае, он, кстати, будет пятый раз говорить еще в другой, в четвертой главе. Он предупреждает, ни в коем случае, чтобы вы не пострадали за свою собственную безалаберность, за свою собственную греховность, за свои собственные проступки, за свои собственные неправильные действия, иначе вы все перечеркнете. Вот почему он говорит, ибо если угодно Богу, воле Божией, если Бог даст вам привилегию пострадать за правду, это лучше. Это вообще удивительная привилегия, пострадать, принять страдания какого-то рода, мы чуть позже будем говорить о них, любого рода, разного рода неудобства бывают. Это бывают моральные страдания, это бывает физически, то есть человек болеет, он переживает боль. Это страдание, когда ему работать больше приходится где-то. Так вот, речь идет, если это за правду, это удивительная привилегия. Если это за то, за что Христос страдал. Если это за Христову жизнь в вас. Это главная мысль. И дальше он говорит, потому что и Христос. И дальше он объясняет все то, о чем он только сказал, на примере Иисуса Христа. Эти стихи тесно связано с предыдущими, 14 и 15. Давайте посмотрим еще раз. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. То есть люди, которые страдают за жизнь Иисуса Христа, которая проявляется в них, это благословенные люди. И этому Петр хочет убедить, в этом хочет убедить нас. Он пытается донести эту мысль. Если вы страдаете по причине того, что жизнь Иисуса Христа в вас, вы блаженны. Друзья, это касается не только тех, которых гнали за Иисуса Христа и бросали зверям на растерзание или на кострах сжигали. Это касается всех людей, которые по причине своей верности истине Божией попадают в неудобное положение, попадают в ситуацию, где им больно, как я уже сказал, или морально, психологически, или физически. И мы разберем несколько таких ситуаций немножечко позже. Вот здесь написано, если страдаете за правду, то вы блаженны, страха их не бойтесь, не смущайтесь, вместо этого Господа Бога светите в вашем сердце. И когда у вас спросят, будьте готовы представить логически обоснованное основание вашей веры. Сделайте это в духе кротости и благоговения. Во второй главе апостол уже говорит, что следование за Христом в его страданиях позволяет нам уподобляться ему. Если мир нас ненавидит за Христову жизнь, это величайшее признание нашего уподобления Христу. Христос говорил, мир меня ненавидит, и поэтому вас будет ненавидеть. Но апостол подчеркивает, только ни в коем случае не за вашу собственную неправильную жизнь. Не перепутайте. Это чрезвычайно важно, чтобы мы могли иметь ясную картину. Кроме того, посредством страданий, связанных с проявлением жизни Иисуса Христа в нас, мы становимся соучастниками великого Божьего дела искупления. То есть мы показываем людям пример того, кто такой Христос. И таким образом Бог использует нас как инструмент, посредством которого Он открывается людям, которые не знают Бога. То есть мы имеем привилегию быть соучастниками этого дела искупления, донося людям Евангелие, выраженное в жизни. Итак, это главная мысль, которую мы имеем здесь. Кроме того, в этом месте, к вышеперечисленному, к вот этим двум благам, которые мы уже перечислили. Первое благо, что это уподобление Христу в страданиях. Второе, это возможность быть соучастниками Его искупительного дела. Здесь он добавляет еще третье благо. Сущность этого третьего блага заключается в том, что как Иисус Христос, пострадав, в конце концов, закончил огромным триумфом, вот точно так все праведные страдания завершаются триумфом в Иисусе Христе. Это главная мысль этого текста. Давайте мы посмотрим сейчас, как же апостол ее объясняет. Сущность аргумента. Я уже сказал, что там очень ясный переход, потому что и дальше представлен аргумент. Суть этого аргумента в следующем. Так как праведный Христос, пострадавший, восторжествовал, так и верующие во Христа люди, страдая за правду, неизбежно придут к триумфу вместе с Ним. Это очень важный элемент в связи с тем, что было сказано только что, до того. Смотрите, когда мы попадаем в страдания, например, когда вас по какой-то причине, может быть, совсем не потому, что вы христианин, а просто потому, что человек злой рядом с вами. И вот кто-то рядом с вами начинает вас обзывать. И вы вместо того, чтобы реагировать так, как реагируют все в мире, вы реагируете жизнью Иисуса Христа. Вы остаетесь спокойными, вы не паникуете, вы не боитесь этих людей, но вы не огрызаетесь, вы не нападаете на них в ответ, вы спокойно делаете свое дело, имея ясную цель. И когда вы проявляете вот эту христианскую жизнь, вот тогда в этой ситуации вам может показаться, что атака еще усиливается, что вы попадаете в какое-то напряжение, и многие люди в этих точках, они думают, ну, если не гаркнешь в ответ, то ничего не получится. Или как, помните, я приводил эти примеры уже несколько раз, когда некоторые родители говорят о том, почему они орут на детей, они говорят, они только такой язык понимают. Вот это та точка, в которой люди вместо того, чтобы уповать на то, что если я, находясь под давлением, продолжаю делать то, что правильно, и Иисус Христос в конце концов даст мне возможность восторжествовать в этом. В этом убеждает здесь апостол Петр. И он делает это очень точно и очень интересным образом. Он начинает с Иисуса Христа. Он берет и показывает триумф страданий Иисуса Христа. И потом говорит о том, что все, кто во Христе, будут иметь такой же триумф. В этом главная мысль этого отрывка. Давайте посмотрим, как этот аргумент развивается. Итак, триумф страданий Христов. 18 стих. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». В этом стихе, в самом начале, апостол отмечает несколько важных истин. Во-первых, страдания Иисуса Христа имели цель, очень важную и оправданную цель. Он пострадал, чтобы привести нас к Богу. Это очень важно понимать, потому что Христос говорит, или апостолы говорят о том, что мы должны идти по следам Его. Речь не идет о страдании просто так. Это страдание вполне целенаправленное страдание. Страдание, которое имеет ясную цель. Во-вторых, эти страдания были связаны с необходимостью. Суть необходимости в том, что Он понес на себе грехи наши. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. То есть Он принял на Себя мучение и смерть по причине того, что мы должны были понести это мучение и смерть. Заметьте, речь не идет о страданиях, которые навлекают на себя монахи. Вот они просто так хотят одеть железяки тяжелые на ноги, вот, или же подвергнуть себя какому-то ущемлению, просто ради того, чтобы страдать, чтобы обуздывать свою собственную плоть. Здесь сказано о другом. Здесь сказано о том, что страдание христианина всегда имеет цель, и оно всегда связано с какой-то необходимостью. То есть просто так страдать не надо. То есть если обстоятельства так складываются, если необходимость возникает, вот тогда они естественные, эти страдания. В-третьих, страдавший за грехи, за наши грехи, Иисус был праведником. Страдания, принятые им, не были вызваны каким-либо его грехом. Вот почему Петр так много здесь подчеркивает, чтобы кто из нас не пострадал за свои собственные грехи. В своей сущности Иисус был до конца послушен Отцу, не вступая в противоречие с Его святой волей. В-четвертых, что мы видим из этого стиха? Страдания Иисуса Христа за наши грехи, они достигли крайней степени, крайне возможной точки Его смерти. Он был умерщвлен. Здесь очень важно отметить, что Он был умерщвлен по плоти. Дело в том, что Иисус Христос специально принял плоть для того, чтобы умереть. Потому что за грех нужно умереть. Если не было бы смерти, не было бы искупления. И здесь ясно сказано, принял плоть, вернее, умерщвлен по плоти для того, чтобы умереть за наши грехи. Здесь очень коротко, но емко. Вот в этих четырех строчках вот здесь у вас укладывается все Евангелие. Апостол Петр очень ясно все Евангелие, очень емко представляет здесь. Опять-таки, это часть общего аргумента. Далее следует объяснение его триумфа. 19 стих. Написано, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедал некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпение в дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Апостол представляет здесь несколько ступеней триумфа Иисуса Христа. Значит, первое мы говорили, что Христос, Он, приняв плоть, Он пострадал для того, чтобы избавить нас от грехов, Он принял на Себя наш грех, Он принял на Себя страдания, и Он умер. То есть финальная форма выражения страданий. финальная форма. Теперь он начинает говорить о торжестве. Во-первых, он говорит о том, что он ожил духом. Что это значит, ожил духом? Это значит, что Иисус, когда умирал, помните, он предал дух в руки Отца. Самая главная борьба была, осуществлялась в момент, в эти три часа, когда была тьма. Помните, тьма наступила на Голгофе. И вот в этот момент был пик, была кульминация борьбы. Христос страдал за грех человечества. Но заметьте, Христос страдал, потому что Он взял на Себя наш грех. Но Он Сам, Его Дух, никогда не вступил в противоречие с Отцом. Поэтому, как только страдания были окончены, как только жертва была принесена, как только Он достиг точки смерти, Он свой дух, Его дух не в ад отправился. Его дух был предан в руки Отца. По простой причине, потому что Он был праведником. Он сам по себе был праведником. То есть это первый триумф. Это победа, это была победа не только над грехом, но это была еще и победа над дьяволом. Победа совершилась, главная победа, в момент смерти Иисуса Христа. Помните, когда завеса разодралась? Не в момент воскресения, в момент смерти Иисуса Христа. Это значит, что доступ к Богу открыт. Когда Иисус Христос победил наш грех на Голгофском кресте, Он победил там еще кого-то. На Голгофском кресте совершилась победа, о которой когда-то Бог сказал еще в третьей главе книги «Бытие». Помните, что сказано там в третьей главе книги «Бытие» в 15 стихе? Там сказано, Бог, обращаясь к змею, Он говорит о том, что семя жены, оно будет поражать тебя в голову, хотя ты будешь жалить его в пяту. И вот на протяжении тысячелетий Бог готовил исполнение того, что было сказано в день грехопадения. И в конце концов Иисус Христос, являясь представителем человека, человечества, Он как человек принимает на Себя вот этот весь удар и на Голгофском кресте побеждает дьявола. Он побеждает всю дьявольскую программу. Посмотрите Колоссянам 2 глава 14 стих. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». И дальше сказано, «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». То есть Иисус Христос на Голгофском кресте ясно сказано, что Он побеждает дьявольскую орду. Начальство и власти Он опозорил их. Что это значит, Он опозорил их? Что значит подверг их позору? Дело в том, что дьявол с самого начала, после того, когда человек согрешил, он претендует на то, что человек не может жить так, как хочет Бог. Помните, что он говорил относительно Иова? Он говорит, ну это ж ты ж просто его окружил всеми благами. Отними эти блага, и он же проклянет тебя. Вот это assumption, это дьявольская позиция, на которой он функционирует. Помните, когда он подошел к Иисусу Христу? И он подходит к Иисусу Христу, и он ему говорит те вещи, в которых он абсолютно уверен. Он говорит, если ты Сын Божий, ну ты же, конечно, сотворишь эти, превратишь эти камни в хлеб. И таким образом сделаешь то, что дьявол хочет. То есть дьявол абсолютно уверен, что все люди, существующие на земле, его рабы. Так вот, самая яркая форма проявления дьявольских сил, самый пик, самая большая победа дьявольская была зарегистрирована в допотопном мире. Дело в том, что в допотопном мире уровень зла, которым жили люди, достиг такого предела, о котором сказано, что помышления сердца их были зло во всякое время. То есть степень растления людей пришла до такого уровня, что Бог вынужден их уничтожать. Это победа дьявола. Победа дьявола, почему? Потому что всякое растление инспирировано и движимо бесами. движимо дьявольскими духами, демонами. Это, конечно, не одержимость, это не бесноватость, но это разные формы. И сегодня вот мы живем, вы думаете, что вот эти все рекламы, это вся порнография, эти все фильмы, этот весь дух мира сего, это не просто так, это не просто люди зарабатывают деньги, это дьявол зарабатывает капитал свой. Так вот, самое мощное проявление дьявольщины было в допотопном мире. И после того, когда это совершилось, после того Бог заключил в темницу определенную часть демонов, самых отъявленных, наверное. Вот что здесь написано. Которым он и находящимся, то есть своим духом, и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал. Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпение во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Давайте мы остановимся немножко на этом. Нам трудно определить, как я уже сказал, точно, что это за духи. Мы знаем о том, что в Откровении написано о том, что дьявол когда-то будет заключен в темницу на 1000 лет. Так написано. Кроме того, если мы посмотрим на вот эту всю историю, связанную с потопом, здесь упоминается потоп, вполне логично предположить, что действительно речь идет о ограничении действия вот этих демонических сил определенными Божьими инструментами, как он это сделал. Во всяком случае, если вы помните, в 8, кажется, главе Евангелия от Луки, когда идет описание изгнания бесов из одержимого в стране Гадаринской. Помните, они умоляли Христа не посылать их в бездну? То есть, скорее всего, есть какая-то бездна, где определенная часть этих бесов, наиболее отъявленных, уже там находится в ожидании Великого Суда. Кроме того, это предположение подтверждается еще одной неканонической книгой. Есть такая первая книга Еноха, которая говорит, намекает на то, что что-то подобное имело место быть тогда. Но кем бы ни были эти бесы, эти демоны, ясно, что Иисус после своей смерти провозглашал там совершившуюся победу. Слово «проповедал» требует внимания. Слово «проповедал» ясно, что он не евангелизировал их. Сойдя, проповедовал, речь не идет, проповедовал духом. Кстати, слово «дух» никогда не приводится по отношению к душам людей. Это слово, которое применяется по отношению к духам. То есть он не проповедует людям здесь, он провозглашает. Слово «проповедовал» – это слово «экейруксен», или оно произошло от слова «керусо». Слышали, наверное, слово «керусо»? Это слово, которое применяли тогда, когда глашатая посылали, чтобы провозгласить волю царя. То есть здесь не сказано слово «евангелиза», что он провозглашал благую весть, проповедовал благую весть. Он, сойдя, провозглашал победу, которую он совершил на Голгофском кресте. То есть он предал в руки, дух свой в руки отца. И потом, после этого торжества победы, он провозглашает. Не написано даже о том, что это он, сойдя. Есть в древнем символе веры указание, что он сошел в ад. Мы не знаем, было ли это схождение в ад. Во всяком случае, в духовном смысле слова эти факторы не играют значения, потому что там нет понятия места. Мы знаем только, что он провозглашает, скорее всего, он с небес вместе с Богом Отцом, он провозглашает всей этой дьявольской орде, он провозглашает свою триумфальную победу. Он провозглашает, что человек в действительности может победить дьявола. В данном случае этим человеком был человек Иисус Христос. Воскресение Иисуса Христа было еще одним подтверждением этой победы. Описывая величие триумфа Христовых страданий, апостол Петр заканчивает торжеством неба, 3 глава 22 стих, который восшед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти, и сила. Объясняя значение этого текста, известный комментатор Ленский пишет так: «Здесь страдания Христа объединены с его прославлением. это прославление представлено детально, оно занимает здесь главное место. Мы видим портрет Иисуса Христа, безгранично прославленного над теми непокорными, которые находятся сейчас в аду. Перед ними и был явлен его триумф. То есть давайте подведем итог вот здесь, вот этой части. Апостол Петр говорит о правильном отношении к страданию. Он говорит, если вы будете праведно страдать за правду, праведные страдания у вас будут, вы будете подобны Иисусу Христу, который пережил тяжелейшее, самое тяжелое страдание, которое возможно. Он был праведником. Он пострадал, и он был умерщвлен по плоти, но так как дух его был праведен, он этим духом восторжествовал над самыми отъявленными силами зла, которые атаковали и его сейчас, а когда-то все человечество, которое было сотворено Богом. Вот это главная идея, главная суть аргумента, который приводит здесь апостол Петр. Теперь давайте посмотрим на триумф страданий христиан. 21 стих. «Так и нас ныне». Okay, up to this point, до этой точки мы ясно понимаем, Христос пострадал, и Он торжествует, и теперь Он переводит на нас. «Так и нас ныне подобное». Слово «подобное» – еще одно очень важное слово. Речь идет о уподоблении. Вот то, что было только что. Он говорит, подобное этому образу крещения, не плоской, не чистоты, а мытье, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Если вы читаете эти слова так, как вы привыкли их понимать, вырванные из контекста, вы задаете вопрос, при чем здесь крещение? Подожди, Христос пострадал, восторжествовал, победил дьявола. И причем здесь крещение, обещание доброй совести и так далее, все остальные вещи. Как я уже сказал, что проблема заключается в том, что мы не совсем точно, не совсем контекстуально подходим к некоторым текстам. Эта связь, вполне очевидно, эта связь осуществляется здесь очень интересным образом. В стихе, который непосредственно предшествует этому, апостол говорит о спасении Ноя, и его семьи от уничтоживших все остальное человечество вод потопа. Посмотрите, 20 стих. «Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Непосредственно после этого следуют слова. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения». Как я уже сказал, для того, чтобы понимать этот стих, нужно разобраться с его со значением слов, которые здесь употребляются. Если мы проведем параллель с водным крещением, окей, значит, здесь написано «так и нас ныне». Скажите, кто погрузился в воду во время потопа? В воду во время потопа погрузилось все человечество, которое не спаслось. Те, кто погрузились в воду, утонули. Окей, тогда речь не идет здесь о том, что так и нас ныне подобно этому образу крещение спасает. Окей, тех, кого в воду погружали в стихе выше, те утонули. А спаслись те, которые находились в ковчеге. Вот те спаслись. Здесь написано, так и нас ныне подобно этому образу крещения. И дальше нам нужно разобраться с значением слова «крещение». Его оригинальное значение – это слово «баптизма», и оно означает погружение, окунание, омовение, и потом оно приобрело значение «водный обряд крещения». То есть слово «баптизма», оно применяется не только тогда, когда людей крестят, но применяется часто для того, чтобы описать погружение во что-то. Например, вы слышали такое выражение «крещение Духом Святым». Это означает, что Дух Святой погружает человека в церковь. Там нет воды вообще. А помните еще одно выражение «крещение огнем». Там воды вообще нет. Речь идет о суде финальном, который будет, когда люди будут погружены в огонь. А помните крещение в Моисее, в 10 главе 1 Коринфянам? А помните крещение в облако? То есть Крещение, его смысл этого слова, это он включает в себя идею погружения во что-то. Совсем не обязательно в воду. В данном случае мы ясно видим, что главная идея заключается в следующем. Эта спасительная параллель с Ноем заключается в следующем, что как он и его семья были спасены от потопа, потому что они находились в ковчеге, так христиане, которых гонят сегодня, они будут спасены, потому что они однажды погрузились во Христа. Вот это слово «баптизма» здесь, оно включает в себя главную идею. Христос – наш спасительный ковчег. И заметьте, вот тогда вся целостная мысль сохраняется здесь. Христос находится в страданиях. Его атакуют, его преследуют, его избивают, его унижают, но он выходит из этих страданий победителем. И теперь подобно этому, все те, кто погрузился однажды во Христа и находятся в Нем, все эти люди в Иисусе Христе будут победителем. Вот почему там написано «спасает воскресением Иисуса Христа». То есть вместе со Христом мы воскрешаем. Так и нас ныне подобно этому образу крещения, не плоской, не чистоты, а мытья, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Здесь есть еще одна фраза, которая требует дополнительного внимания. Вот, это фраза или слово «обещание», вот, в фразе «обещание Богу доброй совести». Дело в том, что слово «обещание» – это его очень трудно перевести как «обещание». Для того, чтобы перевести его как «обещание», ну, нужно такую гимнастику сделать, очень большую. Я вам приведу три наиболее авторитетных или очень авторитетных источника лексикона или словаря, в которых дан перевод этого слова. Это слово «эперотейма», оно переводится следующим образом. Посмотрите, вот это «The Complete Word Study Dictionary», «Zadiaitis». Он переводит его как «вопрос» или «запрос». Дальше следующий, тоже достаточно распространенный словарь или лексикон, переводит как «просьба», «прошение». Еще один, так называемый «бдак», то есть один из самых академических словарей, которые существуют, он переводит это слово как «содержимое просьбы», «вопрос», «формальный запрос», «мольба». Как видно, ни один из переведенных словарей не переводит это слово как «обещание». Откуда оно взялось, мы можем только предположить, что люди, которые переводили, они были склонны к проправославному подходу к спасению вообще, ко всем тем вещам. И его можно взять, ну взять, как я уже сказал, только из косвенных там восприятий того, каким образом. Если делается формальный запрос, то на него может быть ответ, и тогда на этот ответ может быть обещание. И вот тогда из этих документов люди предполагают, что может быть здесь может быть обещание. Ну более того, если мы попробуем перевести это слово точно, то оно будет звучать таким образом. Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, то есть погружение в Иисуса Христа. И дальше подчеркнуто, не плотской, не чистоты, а мытье, то есть это не вода. Речь идет не о воде, но просьба к Богу о доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Ибо именно так его переводят лучшие английские переводы. Смотрите, ESV переводит «but» as an appeal to God for a good conscience. New American Standard, или у меня есть updated здесь, везде одинаково, переводит как but an appeal for God for, to God for a good conscience. Это вполне естественно. Без Бога у человека не может быть доброй совести. Приходя к Богу, человек обращается к Нему, чтобы просить эту добрую совесть, чтобы Он сделал нашу совесть чистой, чтобы Он сохранял ее такой. Таким образом, смотрите, о чем здесь говорит апостол Павел. Он говорит, что погружаясь в Иисуса Христа верою, христиане обращаются к Богу с просьбой о том, чтобы Он помог им иметь добрую совесть, чтобы страдать за правду, а не за свои собственные проблемы. Именно с этого он начал этот отрывок. Посмотрите 16 стих. «Имейте добрую совесть». И здесь он объясняет, как ее иметь. Здесь он приходит к тому, что тогда, когда мы погружены в Иисуса Христа, вот тогда мы имеем, во-первых, с Ним надежду, имеем упование на триумф в Нем. И это упование на триумф подтверждается, укрепляется по причине того, что мы можем просить Его, чтобы Он дал нам добрую совесть. Таким образом, как мы видим, в этом тексте речь не идет ни о водном крещении, ни об обещании Богу. Общий смысл этого контекста показывает нам, что дети Божии, которые в страданиях, могут иметь триумф вместе со Христом. И он подчеркивает, что этот триумф возможен только благодаря воскресению Иисуса Христа. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской, не чистоты омытия, но просьба к Богу о доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. И Иисус Христос был воскрешен Богом и посажен одесную Его на небесах благодаря праведности божественной природе, которую Он имел. При этом человек, Он был человеком, настоящим, стопроцентным человеком, и при этом каждый из нас, погружаясь в Него, может быть вместе с Ним, чтобы проходить все эти испытания и подняться вместе с Ним туда, на небеса. Итак, мы сделали уже достаточно много в нашем исследовании текста. Мы говорили о контексте, говорили о главной мысли, о сущности аргумента, разобрали сущность аргумента, как он представляет здесь аргумент. И последнее значение текста, как это практически касается нас сегодня. Как это значение перевести из тех времен в наше время. Давайте попробуем обобщить то, что мы изучили сегодня. С самого начала апостол фокусируется на том, что он уже предупреждал о важности того, чтобы страдания христиан действительно были страданиями за правду, а не за свои проступки. В противном случае эти страдания не только не приведут нас к триумфу, а наоборот к посрамлению. Для этого христианам необходимо иметь добрую или чистую совесть. Он говорит, имейте добрую совесть. Дальше, начиная с предупреждения о необходимости доброй совести, апостол объясняет, помогает понять, как это действует в жизни Божьих детей. Для того, чтобы объяснить это нам, он приводит в пример триумф Иисуса Христа. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божьему долготерпению в дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, только 8 душ спаслись от воды». То есть Иисус, будучи праведником, Он пострадал за нас, грешных, понеся на Себе наши, а не свои грехи. Это привело Его к тяжелейшим страданиям, но благодаря тому, что Он был праведен, Он ожил духом. И Он здесь, апостол говорит здесь о результатах этой тяжелейшей борьбы, в которой Христос находился, вися на кресте. После этой борьбы его тело, принявшее на Себя человеческий грех, умерло, но Его праведный дух, Он был предан в руки Божьей, и вот там, оттуда Он провозглашал этот триумф, эту победу провозглашал над силами тьмы, которые проявили свое самое резкое действие в предпотопном мире. По этой причине мы, последователи Иисуса Христа, дети Божьи, мы можем торжествовать в наших страданиях вместе с Ним. Для этого Бог обеспечил нас несколькими средствами. Так и нас ныне, подобные сему образу, крещение, не плотской нечистоты омытия, но просьба к Богу о доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Какие эти средства? Во-первых, мы погружены во Христа. Подобно тому, как Ной и его семья находились в полной безопасности, когда вокруг бушевал шторм, это был шторм Божьего суда, мы сегодня, находясь в бушующем океане мира, если мы находимся в Иисусе Христе, мы можем быть абсолютно уверены, что этот мир не только не разобьет нас, он не только, что Христос не только позволит нам пережить трудности, но мы восторжествуем над всеми теми, кто гонит нас сегодня. Для того, чтобы быть уверены, что наши страдания праведны, апостол предлагает нам еще один инструмент. Он говорит, что погрузившись в Иисуса Христа, мы имеем доступ к Богу, чтобы просить Его о доброй совести и способности правильно относиться ко всем страданиям. Вот что пишет один из современных исследователей этого текста, аналогия в этом месте становится ясной. Подобно Ною, эти христиане, незначительное преследуемое меньшинство, окруженное непокорным Богу большинством, и если Петр следует здесь богословию Павла, ведомыми непокорными Богу духами, то есть вот это большинство ведомо непокорными Богу духами, но и триумфальное провозглашение Христа и упоминание истории потопа говорит им о том, что они также будут спасенным меньшинством, подобно Ною и его семье, что очень утешительно во время страданий. Другой известный комментатор, который я уже цитировал сегодня, он немножко раньше жил, это лютеранский комментатор Ленский, он пишет так. В его превозношении, о Христе говорит, он торжествовал над непокорными, которые были заключены в темницу ада. Не блаженны ли мы, страдая ради Него? Сегодня непокорные возвышают себя, попирая нас ногами, но видишь, непокорные находятся в аду, но и его семья спасены. Мы тоже спасены воскресением Иисуса Христа посредством возвышения Христа по правую руку Бога. Страдание за правду, друзья, это очень мощный инструмент Божьей славы. В жизни каждого из нас Бог предоставляет такую возможность для страданий. Каждый из нас сталкивается с этими обстоятельствами, в которых верность Богу, верность Его истине, верность Его Слову, они будут нам чего-то стоить. Каждый раз, когда мы терпим неудобства или трудности, или лишения, или страдания ради Его правды, ради верности Его истине, мы можем быть уверены, что это очередная ступень к блаженству. Вспомните о ваших страданиях. Подумайте о ваших трудностях, которые вам приходится переживать по причине вашей верности Богу. Например, это может быть ваша болезнь. Вы скажете, ну болезнь – это же не гонение. Это правда, это не гонение, но ваша болезнь ставит вас в ситуацию, в которой вы можете проявить праведную Божию жизнь, правильное отношение к недугам. Проявит через вас жизнь Божию. Когда вы правильно относитесь, то есть вы отказываетесь роптать, вы продолжаете благодарить Бога, вы воспринимаете от Него как Его путь, как Его волю, когда вы не ищете к себе внимания или преференций каких-то. Это трудно, это больно. Но это та ситуация, в которой мы можем быть уверены в том, что мы, правильно поступая, восторжествуем. Или это может быть моральные страдания, унижение или насмешки, или обиды, несправедливое отношение со стороны людей. Если вы переживаете это за ваше доброе, праведное поведение, вы блаженны, вы будете торжествовать во Иисусе Христе. И вот этот текст, он помогает нам. Это могут быть физические трудности, которые создают нам окружающие, или обстоятельства. Это может быть трудное изнеможение, это могут быть бессонные ночи, это может быть нехватка финансов, это может быть еще какие-то лишения. Если вы в этих страданиях сохраняете эту добрую совесть, обращаясь к Богу, вы будете торжествовать со Христом. Даже тогда, когда у вас нет сил. Даже тогда, когда вы приходите к точке, когда вы не уверены, Бог показывает нам удивительнейшую возможность. Он говорит, просите Бога, чтобы Он дал вам добрую совесть, дал вам способность побеждать в этих обстоятельствах. Римлянам 8:32. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним, не дарует нам и всего. 35 стих. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. В этом наша победа, друзья. И в этом наш триумф вместе с Иисусом Христом. Аминь. Помолимся.